Дорогая Церковь, всех вас сердечно приветствую, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Продолжаем изучение книги Иеремии. Благодарю Широчку за учебник. Первое занятие в учебнике – это лишь первая глава. Если вы помните, это о том, кто такой Иеремия, откуда он взялся, как был поставлен, как был предузнан. А учебник делает мостик к Новому Завету, который говорит о том, что это мы с вами, эти самые, вот Иеремия и есть, да, который был предузнан еще в утробе матери, освящен был определенным образом и поставлен с определенной целью. Вот каждый из нас, из рода священников сегодня, да, мы царственное священство, и мы призваны идти и говорить слово. Это наша зона ответственности. Иеремия так захватил, что вот стал заполнять учебник. И получаю удовольствие от этого. И я вам скажу, если удовольствие не получаешь, ну, очень трудно себя долго во времени держать. Вот сколько я не начинал зарядку делать, так она у меня не стала ежедневной. А с другой стороны, очень важна отчетность. Почему? Потому что вот мы признаемся друг другу. Как только отчетности нету, тоже как бы теряешь, ну ничего, сегодня там, ну завтра, ну еще там пару дней. И ты уже забыл, и ты уже перестал изучать. В прошлое воскресенье мы с вами продолжили, там, начиная со второй главы, пошла проповедь Иеремии. И я хочу это продолжить, потому что мы коснулись лишь двух аспектов. Говорить хочу вот об эмоциональной стороне проповеди Иеремии. То есть, что в чувствованиях он несет, как вот воспринять то, что он говорит, своим внутренним ощущением. И мы в прошлый раз говорили о том, что первое, что порождал Иеремия своей проповедью, ну, прежде всего, там, у Бога, да, это от Бога исходит, но и у нас сегодня, да, это момент удивления. Что за удивление? О каком удивлении идет речь? Что... Не понял, это кто? Это вы? Это вот этот вот народ? Это вот у этого народа такие проблемы? Это этот народ такое делает? Это тот народ, который был в пустыне, которого я вывел, которого я создал, которого я охранял, которого я поил, кормил, защищал, который, ну, в постоянной от меня зависимости. Это вот они? Неужели это так? Вот вторая глава, где это удивление? Второй, третий стих, например. «И было слово Господне ко мне, иди и возгласи в уши дщери Иерусалима». Так говорит Господь. «Я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала за мною в пустыню, в землю незасеянную. Израиль был святынею Господа, начатком плодов его. Все поедавшие его были осуждаемы. Бедствие постигало их», говорит Господь. «Вот что было». Вот какая была ситуация. И чуть ниже, 10-12 стих. «Ибо пойдите на острова Хитимские, посмотрите, и пошлите в Кидар, и разведайте прилежно, и рассмотрите, было ли там что-нибудь подобное сему». Господь спрашивает в сравнении с языческими народами, которые не знали живого Бога, которые не имели Божьего водительства, не имели Божьей охраны, не имели возможности получать манну, воду, перепелок, защиту, не видели, как их противники, восставшие против них, начинают сами себя убивать. Переменил ли какой народ богов своих, хотя они и не боги? А мой народ променял славу свою на то, что не помогает. Подивитесь всему небеса, содрогнитесь и ужаснитесь, говорит Господь. Как же так? Слушайте, как это удивление касается нас, как оно вот к нашему сегодняшнему дню перекликается. Когда мы грешим и когда не находим в себе обличения, когда мы утверждаемся в грехе, мы уподобляемся вот израильскому народу того времени. То есть мы познали благодать, мы познали, что такое вечность, мы познали, что такое Господь. Мы даже навыком получили молитвенное такое состояние уверенности в том, что Бог нас слышит, отвечает и помогает. И когда после этого мы впадаем в какие-то грехи, в которых мы утверждаемся, из которых мы не выходим, при которых мы себя не осуждаем, а живем как в порядке вещей. Мы начинаем себя оправдывать. Это дальше есть, очень много об этом сказано у Иеремии. Они говорят, как же так? Мы же приносим жертвы, мы же ходим в храм, но все, что ты сказал, мы все делаем. Мы же ходим в церковь, но что еще надо? А Господь смотрит на сердце и видит сердце. И вот сегодня наша ответственность первая – это увидеть, что меня держит, что меня удерживает. Что осталось то, что не устраивает Господа. То, что не соответствует Слову Божьему. И это, с одной стороны, это прямой грех. Это вот конкретно, что я делаю грешного в своей жизни. А другой момент – это там, где я не исполняю Его Слово. Там, где Господь говорит, пребывай, вкушай, пусть это будет как мед, а я по-прежнему еще не получил вот удовольствия от этого. К примеру. Или Господь говорит, ты поставлен, причем даже не совсем таким молодым, как Иеремия, а уже в возрасте. Тебе дано все. Ты получил, в отличие от Иеремии, там полноценное среднее образование как минимум. И что дальше? Ты поставлен проповедовать, ты поставлен священником. Кому за неделю ты сказал? Имел ли ты намерение сказать? Вот так бы я даже поставил вопрос. А имеешь ли ты намерение сказать следующую неделю? Вопрос в чем? Вопрос в том, что это удивление вызываем и мы, познавшие и тем не менее идущие своей дорогой. Помните про парадигму? В принципе, мы знаем, куда идти, но идем немножко сюда. И вопрос в том, чтобы сдвинуть эту парадигму. Сопоставить свое видение с видением Божьим, с видением Церкви. Еще одно место только приведу по поводу удивления. Это 5 глава, 30-31 стих. «Изумительное и ужасное совершается всей земле. Пророки пророчествуют ложь. Священники господствуют при посредстве их, и народ мой любит это». Что же вы будете делать после всего этого? Знаете, какая вещь? Актуальна по отношению не просто там к верующим, а к странам актуальна. Актуальна, к системообразующим религиозным организациям эти слова сегодняшнего дня. И, безусловно, это актуально к сегодняшнему дню. Знаете, очень легко критиковать церковь нашу. А вот там типа молодежи мало, а вот нас тут это, мы тут это вознесение пропустили, а вот мы не растем, а вот там еще чего-нибудь такое. Легко критиковать. Но я вам скажу такую вещь. Вся критика куда-то уходит, когда попадаешь в какую-нибудь другую церковь. И мне приходилось попадать в такие церкви, совершенно случайно, что такое... Несут прямо ужасаешься. Я смотрю даже не на того, который говорит с кафедры или там со сцены, а смотрю на людей, как они это воспринимают. Я недавно посмотрел «Прямой мост» Риховского там и Домидовича, там тоже вот этот товарищ там всякую рассылает нехорошие вещи. Я был удивлен, рядом с этим Риховским сидит парень с бородой, весь татуированный, и он пастырь церкви из Рязани. Даже то короткое, что он произносит, что он говорит, зажмуриваешься. И в этом плане действительно это вызывает удивление. Как это так? Как это такое возможно? Возможно ли это, что пророки пророчествуют ложь, священники господствуют при посредстве их, и народ это любит, и все замечательно, и все хорошо. Мир, мир, покой. Ладно, это было удивление. Следующее, что я отличаю, это возмущение, мы его коснулись тоже в прошлый раз, и тоже коротко я попробую местами показать, где это возмущение, где этот гнев, как он возникает. Вторая глава, давайте вернемся, с 5 по 7 стих посмотрим. Так говорит Господь, «Какую неправду нашли во мне отцы ваши, что удалились от меня и пошли за суетою и осуетились, и не сказали, где Господь, который вывел нас из земли египетской, вел нас по пустыне, по земле пустой и необитаемой, по земле сухой, по земле тени смертной, по которой никто не ходил и где не обитал человек. И я ввел вас в землю плодоносную, чтобы вы питались плодами ее и добром ее, а вы вошли и осквернили землю мою и достояние мое сделали мерзостью. Как же так? Это что происходит? Возмущается Господь. Еще место здесь же, 31-32 стих. «О, род, внемлите вы слову Господню! Был ли я пустынью для Израиля? Был ли я страной мрака? Зачем же народ мой говорит, мы сами себе господа, мы уже не придем к тебе? Забывает ли девица украшение свое и невеста наряд свой? А народ мой забыл меня, нет числа дням». Как только мы это относим к израильскому народу, падаем и каемся. Конкретно, лично ко мне, как часто я забываю о Господе, как часто суетное, сиюминутное закрывает фокус Иисуса Христа, как часто я увлекаюсь вот повседневным, событиями вот сиюминутными, по слабости плоти. Да, и как важно в этот момент это отфиксировать, понять, принять, раскаяться, обратиться и вернуться обратно. Не только это. Давайте посмотрим 3 глава, 20 стих. Ну, к примеру. «Но поистине, как жена вероломно изменяет другу своему, так вероломно поступили со мною вы, дом Израилев, говорит Господь». Степень возмущения. Представьте себе измена. Вот реально, чувство измены сопоставимо с тем чувством, которое испытывает Господь, когда мы в приоритет ставим что-то другое и получаем какую-либо другую зависимость, а не зависимость от нашего Господа. 5 глава, 7-9 стих, давайте посмотрим. «Как же мне простить тебя за это? Сыновья твои оставили меня и клянутся теми, которые не боги. Я насыщал их, а они прелюбодействовали, и толпами ходили в дом блудниц. Это откормленные кони, каждый из них ржет на жену другого. Неужели я не накажу за это, говорит Господь? И не отомстит ли душа моя такому народу, как этот?» И все, что мы имеем, это мы имеем, заслуживая сами. 11 стих. «Ибо дом Израилев и дом Иудин поступили со мною очень вероломно, возмущенно говорит Господь. Еще места с 22 по 25. Возмущение, гнев. Меня ли вы не боитесь, говорит Господь? Предо мною ли не трепещете? Я положил песок границе и морю, вечным пределом которого не перейдет. И хотя волны его устремляются, но превозмочь не могут, хотя они бушуют, но переступить его не могут. А у народа сего сердце буйное и мятежное. Они отступили и пошли, и не сказали в сердце своем, убоимся Господа Бога нашего, который дает нам дождь ранний и поздний в свое время, хранит для нас седмицы, назначенные для жатвы. Беззакония ваши отвратили это, и грехи ваши удалили от вас это доброе». Сами себе собрали вот этот гнев на голову. Тут же 29 стих. «Неужели я не накажу за это, говорит Господь? И не отомстит ли душа моя такому народу, как этот?» 6 глава, 6 по 8. «Ибо так говорит Господь Саваоф, рубите дерева и делайте насыпь против Иерусалима. Этот город должен быть наказан, в нем всякое угнетение. Как источник извергает из себя воду, так он источает из себя зло. В нем слышно насилие и грабительство. Пред лицом моим всегда обиды и раны. Вразумись, Иерусалим, чтоб душа моя не удалилась от тебя, чтоб я не сделал тебя пустыню землею необитаемую». И еще 15 стих из этой же главы. «Стыдятся ли они, делая мерзости?» Нет, нисколько не стыдятся и не краснеют. «Зато падут между падшими, и во время посещения моего будут повреждены, говорит Господь». Итак, удивление. Вау, как же так? Второе, возмущение. Это... «Ну, вы что делаете?» Третье – отсутствие логики. То есть вы, ну, хоть чуть-чуть посчитайте, но хоть чуть-чуть посмотрите, но вспомните хоть немного. Что я имею в виду? Вот 2 глава, 13 стих. «Ибо два зла сделал народ мой, меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». То есть есть... неиссякаемый источник живой воды. Мы о нем слышим от Иисуса Христа в адрес самарянки. «Пей, живи, и никогда не жажды. Нет, ты от этого отказываешься, идешь и начинаешь себе где-то либо из глины делать, либо высекать, либо еще что-то, и проходит короткое время. Либо там вода тухлая становится, либо сам сосуд разбивается. Но невозможно. Только Господь. Все остальное эфемерно, временно не существует. Вот эта четвертая составляющая бытия, длина, ширина, высота, вот четвертое время превращает все материальное в ничто. Посмотрите на этот стул. Вроде бы, ну вот же стул. Ничего подобного. Каждое следующее мгновение – это совершенно другой стул. В нем либо добавились атомы, либо какие-то атомы исчезли. А посмотреть его во времени, там, в 1000 лет или в 10 000 лет, его вообще нету. Виртуальность, слушайте, отсутствие такового. А что есть истинное, что никогда не меняется, что всегда одно и то же, что верно своему слову? Только Господь. Он верен всегда, всегда один и тот же. И все то, что он сказал, все исполнится. Помните символ жезла, который был показан Иеремии? Что верно Слово Божие. Все, что сказано, так и будет. И мы видим действительно так. По сегодняшний день мы сегодня очевидцы этих событий. Самое яркое – это Израиль. Следующий момент отсутствия логики. 4.22 давайте посмотрим. Это от того, что народ мой... Про какой народ идет речь? Евреи. Как они здесь названы? Какими? Глупцы. Слушайте, вы знаете, ну, мы же живем в логике, что ну уж евреи это точно умные. С точки зрения Бога, вот кто они. И что тогда говорить обо мне? Как глуп я был до того, как я покаялся, и как глуп я сейчас, когда я теряю фокус, ухожу с пути, оступаясь с этого острого лезвия и ухожу в сторону. Я глуп. Не знают меня. Неразумные они дети. Нет у них смысла. Они умны на зло, но добра делать не умеют. Что такое добро? Как это уметь делать добро? Это я что-то кому-то сделал, и меня за это поблагодарили. Нет. Весь вопрос в том, что мною двигало в этот момент. Вот если я полностью предоставил себя в жертву, живую, святую, благоугодную Богу, и Господь воспользовался мною и что-то такое сделал, то даже если это вроде бы в человеческой оценке кажется злым, это доброе. Потому что это сделал Господь через меня. А любое то, что делаю я, даже кажущееся для людей добрым, это все равно злое. Потому что нет во мне ничего доброго. Если есть что-то доброе, это только то, что от Господа. Ну и по поводу отсутствия логики, последняя, 5 глава, 3 стих. «О Господи, очи Твои не к истине ли обращены? Ты поражаешь их, а они не чувствуют боли. Ты истребляешь их, а они не хотят принять вразумление. Лица свои сделали они крепче камня, не хотят обратиться». Слушайте, это же так очевидно. Где логика? В чем проблема? Мы увещеваем людей и говорим: слушай, это же так здорово быть с Богом. Это же так здорово быть верующим. Это же такая радость, счастье, удовольствие. В чем же дело? Почему ты не хочешь? Почему ты отвергаешь спасение? Ну, элементарно, здравого смысла отсутствие. Это происходит. Следующее эмоциональное как бы восприятие, да, это возмездие. Значит, еще раз, удивление, возмущение, отсутствие логики. Дальше идет возмездие. Ну, возмездие у Иеремии там многократно в разных аспектах, со страшной силой, там до самого не хочу, в полный рост. Думаешь, ну, уже даже по-человечески можно было бы пожалеть. Ну, как же так? Ну, свой народ. Ну, как бы помочь бы, ну не до такой же степени. А когда этот народ приводит своих сыновей в жертву сжиганием, причем в честь чуждых богов, и ты тогда начинаешь думать о справедливости. Справедливый Господь, он долго терпит, но в свое время которое Он определяет, потому что Он суверенный Бог, Он наказывает. И это наказание, возмездие, ну, пару мест только, глава 4, 8-9 стих, к примеру. «Посему припаяшьтесь вретищем, плачьте и рыдайте, ибо ярость гнева Господня не отвратится от нас. И будет в тот день, говорит Господь, замрет сердце у царя и сердце у князей, ужаснутся священники, изумятся пророки». Еще по поводу возмездия, 13 стих. «Вот поднимается он подобно облакам, и колесница его, как вихрь, кони его быстрее орлов. Горе нам, ибо мы будем разорены». 6 глава, 2 стих. «Разорю я дочь Сиона, красивую и изнеженную». Еще место, 7 глава, 20 стих. «Посему так говорит Господь Бог, вот изливается гнев мой и ярость моя на место сие, на людей и на скот, на дерево полевые и на плоды земли, и возгорится, и не погаснет». Иеремия, плачущий пророк, поставленный Господом, он вопиет, а ему Бог говорит: «И не моли, и не проси». Через него обращается царь, говорит: «Пойди, ну спроси, ну пусть как-нибудь посодействует от Вавилона». Ну, а Бог говорит в ответ: «Да, вот с их стороны буду воевать». Вот он гнев, проявление гнева. Но нельзя говорить о Иеремии, о Боге в призму Иеремии, если не говорить о готовности простить Бога, о постоянном призыве к народу, чтобы дать основания для прощения. Что я имею в виду? Третья глава, первый стих, давайте посмотрим. Говорят: «Если муж отпустит жену свою, и она отойдет от него и сделается женой другого мужа, то может ли она возвратиться к нему?» Как вы считаете? Может? Он обратно ее принять не может. Если они просто разошлись, ну, не смогли жить вместе в силу каких-то обстоятельств характера, то обратно имеют возможность для примирения. Но если она нашла другого, в данном случае стала поклоняться другим богам, в нашем случае у каждого свое, какой-то свой грех, который мы не можем отпустить, то обратно возвратиться нет возможности. «Не осквернилась ли бы этим страна-то? А ты со многими любовниками блюдодействовала, и однако же возвратись ко мне, говорит Господь». Это дает основание нам, верующим, в случае вот такого рода ситуации в семье, мы это изучали опять же, нет оснований для верующего человека в случае, если супруг или супруга покаялись и вернулась, не простить. Потому что Бог простил. Это о готовности простить. 6-7 стих этой же главы. «Господь сказал мне во дни Иосии царя: видел ли ты, что делала отступница дочь Израиля? Она ходила на всякую высокую гору и под всякое ветвистое дерево, и там блудодействовала. И после того, как она все это делала, я говорил: возвратись ко мне. Но она не возвратилась. И видела это вероломная сестра ее иудея. И поступала, ну, аналогичным образом». То, о чем написано здесь, это актуально сегодняшнему дню. Кто-нибудь из вас видел деревья с повязанными шнурочками? В порядке вещей это. Я вам скажу, а есть деревья такие, а есть люди, которые подходят там, обнимают деревья, к ним прижимаются. И эти люди себя верующими называют. Но я вам скажу, это ладно, а я сам где? А я — это то, что меня запинает, то, что меня держит, то, что я не могу отпустить. Вот там я, вот там мое дерево. 10 стих. «Но при всем этом вероломная сестра ее иудея не обратилась ко мне всем сердцем своим, а только притворно, говорит Господь». Тоже очень актуально. Тут же 12-14 стих. «Иди и провозгласи слова сии к северу и скажи: возвратись, отступница, дочь Израилева, говорит Господь, я не изолью на вас гнева моего, ибо я милостив, говорит Господь, не вечно буду негодовать. Признай только вину твою, ибо ты отступила от Господа Бога твоего и распутствовала чужими под всяким ветвистым деревом, и гласа моего вы не слушали, говорит Господь. Возвратитесь, Дети-отступники, говорит Господь, потому что я сочетался с вами и возьму вас по одному из города, по два из племени и приведу вас на Сион. Есть еще места, которые говорят о готовности простить у Иеремии. Это здесь же 22 стих, 4 глава с 1 по 4 стих, 14 стих 4 главы, 27 стих 4 главы, 5 глава 1 стих, 7 глава с 3 по 7, 8 глава с 4 по 6. И это только до 22 главы я прошел. Я думаю, еще очень много мест, где Господь через Иеремию призывает: обратитесь, возвратитесь, покайтесь, вернитесь к Господу. Последнее, что хочу сказать, и только одно место приведу, это восстановление и прощение. Это был призыв, а это непосредственно восстановление и прощение, которое будет, которое ожидает. 3 глава с 15 по 18 стих давайте прочитаем. «И дам вам пастырей по сердцу моему, которые будут пасти вас с знанием и благоразумием. И будет, когда вы размножитесь и сделаетесь многоплодными на земле, в те дни, говорит Господь, не будут говорить более ковчег завета Господня. Он и на ум не придет, и не вспомнят о нем, и не будут приходить к нему, его уже не будет. В то время назовут Иерусалим престолом Господа, и все народы ради имени Господа соберутся в Иерусалим, и не будут более поступать по упорству злого сердца своего». Что это за город? Где он находится? Куда соберутся все народы? Что будет престолом Господа? Это тот город золотой. Слава Господу, что мы имеем вот эту книгу Иеремии, настолько эмоциональную, настолько увлекающую, столько переживающих эмоций, да, от удивления, через возмущение, гнев, готовности простить. И обетование мирной жизни. Слава Господу за все. Аминь.